Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 25 августа, сейчас 17.06. Следим за тем, что творится на лентах информационных агентств, что происходит на московских дорогах, тоже пытаемся разобраться. И в этом часе программы «Своя правда» будем говорить о том, что происходит с оттоком населения из одних регионов Российской Федерации в другие регионы. Это «Своя правда». Что касается движения по московским дорогам, шестибальные пробки сегодня, как ожидается, будет серьезное затруднение, пожалуй, самые сложные. Часы будут через 2, через 3 часа по прогнозам Яндекса. На этой неделе такого еще не было. Семибальные пробки в 6 вечера и восьмибальные пробки сегодня запланированы в 7 часов вечера. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, ТАСС пишет о том, что 2 военных самолета из России доставили в Киргизию граждан страны, эвакуированных из Афганистана. Российские самолеты в Киргизию из Афганистана доставили граждан страны. Это ТАСС пишет. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что порядка 30 или даже 40% от объема экспорта российских вооружений приходится сейчас на Африку. Все подробности в ближайших информационных выпусках, а мы переходим к программе «Своя правда».
«Своя правда». Они оградились убеждением. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва» можете следить воочию за тем, что происходит у нас в студии. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня будем обсуждать отток населения из одних регионов России в другой. Вот почему РБК приводит данные Росстата. То есть это официальные данные. В 2020 году лидерами среди регионов, куда чаще всего из других частей страны переезжают граждане России, стали южные субъекты и области, близкие к крупным городам. Здесь нет ничего необычного. Все кажется логичным, но все-таки чаще россияне переезжают с севера на юг и с востока на запад. В первой десятке регионов лидеров по внутренней миграции оказались у нас Севастополь. Миграционный прирост на 10 тысяч населения, почти 185 человек. Ленинградская область чуть меньше, 146 человек. Калининградская область 80. Московская область, внимание, всего 39,9. Дальше Краснодарский край, Тюменская область, Ингушетия, Крым и Калужская область. Наибольший отток населения в 2020 году отмечен в Чукотском автономном округе. Также на 10 тысяч населения 177 человек уехали. В Магаданской области уже 67, в Коме 57, Мурманск. В Мурманской области 54, это я округляю до целых цифр, в Забайкалье, например, 38,5. Росстат называет лидирующие по оттоку населения регионы, а куда и откуда стремятся переехать жить люди в России. Вот об этом будем говорить. Здесь путешественник, этнограф Владимир Севриновский. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Он тоже в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Ну и традиционная история – это наше голосование, которое в программе «Своя правда» мы проводим. Сейчас... Загрузим эти голосования, они уже есть в телеграм-канале радио «Говорит МСК». Я прочитаю формулировки, предлагаю вам принять участие в этом голосовании, а потом, собственно, присоединяться к нашему обсуждению. Вот первое голосование. В 2020 году россияне чаще всего переезжали жить в южные субъекты Федерации. С вашей точки зрения, это нормальная тенденция или ненормальная? Да или нет? Просто. Второй вопрос. А если бы перед вами встал вопрос переезжать по России, вы бы куда хотели переехать? Тут четыре направления географических. Выбирайте, какое правильное. На север, на восток, на запад или на юг. Голосование уже идет, продлится еще почти 50 минут. Владимир Севриновский. Сначала перед вами поставлю те же вопросы. Итак, это нормальная тенденция, что люди переезжают в южные субъекты и области из других регионов страны или поближе к крупным городам, да или нет?
Да, абсолютно нормально.
Второй вопрос, если бы вам пришлось переезжать внутри России, вы бы какое направление выбрали?
Я уже по факту выбрал южное.
На юг. Хорошо, Владимир Севриновский, Кирилл Подьячев, те же вопросы.
Только да или нет?
Да или нет, это с точки зрения нормальная тенденция или нет, что люди переезжают на юг или к большим
тенденция
городам?
Тенденция нормальная, вопрос сформулирован некорректно, я как социолог это сразу вижу.
А мы же не в социологию играем в данном случае. Теперь следующий вопрос, куда бы вы хотели переехать внутри России, если бы понадобилось?
Ну, пока юг? Никуда.
Но вообще-то, север, юг, запад, восток.
А если бы очень понадобилось, то скорее запад.
Запад.
Псковская какая-нибудь область.
Понял. Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Все, голосование идет, проголосовали, потом возвращайтесь к нам. Теперь я возвращаюсь к Кириллу Подьячеву. Теперь как социолог объясните нам, что тут не так.
А вопрос формулирован, нормально или нет тенденция? А нормально с какой точки зрения? Это можно оценить, только если есть некая поставленная цель. Вот вы хотите чего? С точки зрения человеческой логики, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше, да, нормально. С точки зрения стратегических интересов страны, нет, потому что нам нужно осваивать пространство. Мы единственная, одна из немногих стран мира на сегодняшний день вообще на планете, которая нуждается в увеличении населения. Почти все страны нуждаются в сокращении населения.
Весь, а у нас так много территорий, в смысле?
Весь глобальный дискурс, конечно, весь глобальный дискурс об этом. Только две страны нуждаются в увеличении численности населения, Россия и Канада. Но у Канады нет такого геополитического окружения. Канада — это задний двор США. Если они не собираются воевать с США, то у них такой угрозы нет. А у нас со всех сторон, так или иначе, если не враждебное, я не буду так говорить, прям враждебное, но потенциально опасное окружение. Даже не в смысле, что на нас кто-то пойдет воевать, как в 22 июня 41 года. Но есть куча людей, которые очень были бы не прочь поселиться на наших территориях и сделать их своими. Вот и все. И не потому, что они хотят нам зла, а просто потому, что у них жить негде.
И чтобы им неповадно было, нам надо расселяться по всей территории.
Ну, если упрощенно, то да. Если глубоко, просто формат эфира не позволяет тут читать лекции.
Кирилл Подьячев, Владимир Севриновский. Итак, вот эта тенденция, как вы к ней относитесь? Рыба ищет где глубже, да.
Да, и я согласен с Кириллом, что пространство страны, безусловно, нужно осваивать, но осваивать их можно абсолютно по-разному. И если одно время была тенденция просто сначала из-за такой экономической необходимости, из-за отсутствия возможности осваивания путем построения городов, то уже больше 50 лет те же самые ресурсы, они гораздо лучше осваиваются вахтовым методом. Это просто выгоднее государству, и это удобнее людям. Так что абсолютно нормально, если сейчас вот это освоение идет просто в иной форме.
Хорошо, Кирилл Подьячев, действительно, а в какой форме можно осваивать? Ну, понятно, для того, чтобы стало больше народу, его надо нарожать. Это другая проблема, сейчас довольно сложно ее обсуждать, у государства пока не получается.
Ну, коротко скажу, на мой взгляд, я не могу отвечать за всю Академию наук, на мой взгляд, демографическая проблема именно с рождаемостью, а эта проблема не столько экономическая и даже социальная, а духовно-нравственная. Государство не способно решить такую проблему в принципе, потому что государство не может лечить духовно-нравственные проблемы, у него для этого инструментов нет. Государство – это все равно как пытаться сделать там, трепанацию черепа с помощью отбойного молотка. Государство обладает...
Есть ли какое-то государство, которое смогло эту проблему решить с похожим населением?
Пока я таких примеров просто не знаю.
Тогда как по-другому?
Должно что-то произойти в человеческом сознании. У меня рецептов готовых нет. Знаю только, что государство административными, финансовыми инструментами, ведь оно пытается сейчас что-то делать. Тот же материнский капитал, да? Но это все инструменты административные и финансовые, а других у государства в принципе нет. Государство как институт другими инструментами не располагает.
Михаил спрашивает, раз уж вы говорите о том, что надо как-то расселять по территории, а какой процент земель пригодных для проживания?
А вопрос что такое пригодный? Вот Соловецкие острова, они пригодны для проживания? Нет. Святой Саввати приехал туда вообще с целью молиться Богу в уединении.
Ну, давайте не будем там... святых людей брать в качестве примера.
Пардон. А потом там возник монастырь, а потом уже туда поехали паломники, чтобы поклониться святыне, и поехали те же рыбаки, чтобы жить рядом со святыми местами, а уже потом узнали, что, оказывается, там можно и рыбу ловить, и торговать этой рыбой, и очень даже неплохо зарабатывать на этом, и получился целый город. А монастырь сделался не только местом молитвы, но и таким мощнейшим экономическим агентом. А в принципе Соловецкие острова для проживания не очень-то пригодны.
Берем Сибирь, движемся откуда-нибудь, там же узенькая южная полосочка, да? Начинаем движение на север. Ну, зачем туда человек поедет?
А опять же, когда туда ехал Ермак Тимофеев, ну вот у нас таких примеров нет.
В этом, когда в этом ехал Ермак Тимофеевич, России, в результате этого получка-то и получилось.
Ермак Тимофеевич туда поехал, и он что искал? Он не, вот он не монах, он искал свободы, он искал там налогов не платить царю, условно говоря, так
Вот.
Потом поехали крестьяне, которым было безземелье. Они жили с того, что пахали землю. Все, аграрные технологии не развивались, пахать нечего, есть хочется, пошли туда. Да?
Ну, то есть надо сделать так, чтобы было невозможно жить здесь, чтобы побежали туда.
Это один вариант. При советской власти уже сугубо государство занималось этим освоением, просто осваивали это силой туда, и там были варианты, как и заключенных туда посылали, так туда ехали и комсомольцы, вдохновленные идеей строительства там, социализма, это все государственная пропаганда, одни добровольно, другие... Разные пути. А сейчас у нас вариант Ивана Грозного работает. Если государство развалится, будет. Но нам это надо? Нет. Вариант Сталина работает? Вряд ли. Уже вот такими вот методами административными не пойдут. Какими другими методами? Мы не знаем. Но проблема эта действительно стоит. Если бы мы были Канадой, такой проблемы бы у нас не так остро стояла. Но мы не можем превратиться в Канаду. Для этого мы должны стать задним двором кого-то. Готовы мы стать, например, задним двором Китая? Не знаю.
Хорошо, это Кирилл Подъячев, он старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, путешественник, этнограф Владимир Севриновский. Возвращаемся к началу, о чем я начал говорить с Кириллом Подъячевым. А вот в России процент земель, пригодных для проживания, вообще какой? Ну, ведь больше, чем то, что заселено людьми.
Ну, понятно, что пригодные для проживания – это очень такое расплывчатое определение. Ну, в России больше половины территории покрыта вечной мерзлотой. И вся
да эта... нам бы хотя бы оставшуюся половину.
Ну, об оставшейся половине, собственно, там и ситуация не такая катастрофическая. То есть, если мы посмотрим, откуда идет отток, отток идет с Чукотки, отток идет с Магаданской области. Вот кто был в городах Чукотки, кто был в Магаданской области, тот знает, что из себя представляет вот тот же Сусуман. Вот все эти вот города. И я думаю, что все вот эти люди по-человечески понимают местных жителей, которые хотят, если у них есть возможность, и слава богу, что у них она есть, заработать и спокойно уехать куда-нибудь на юг.
А почему вы именно Сусуман упомянули?
Потому что я там был.
Это самое сложное место для проживания? Или
нет,
как?
Нет, это довольно типичный такой северный город, ну, на который довольно грустно смотреть, потому что понимаешь, что в современной ситуации, конечно, подобные города являются, к сожалению, анахронизмом.
Это потому что капитализм вместо социализма? Это потому что Россия не Советский Союз или по какой-то другой причине?
Ну... Скажем так, даже вот сама вот эта практика советское освоение, вот после где-то 60-х годов, когда уже появились эффективные вахтовые методы, она, по сути, продолжалась по инерции, то есть это была большая ошибка. Вот если сейчас почитать мемуары экономистов, которые вот развивали Север, вот человек, например, вместо поселка организует вахту, он экономит кучу денег, он добавляет людям комфорта, и за это он получает втык по партийной линии, потому что об экономике-то мало кто заботился, заботились именно о каких-то так абсолютных цифрах, отрапортовать, мы построили там 20 поселков, ну мы да. Такие молодцы, мы освоили Север. А что стоит, то есть задача-то какая, построить 20 поселков или освоить Север? И в данном случае эта задача абсолютно не совпадает.
Хорошо, Игнат, в России даже в центральной части климат не очень. Посмотрите хотя бы какую насавку за окном. На месте власти я бы заботился тем, как оттянуть часть населения обратно в провинцию, а не заселением тайги. По поводу вахтового метода, я хотел бы, чтобы Кирилл Подъячев, вы прокомментировали это. Это ведь сейчас, насколько я понимаю, даже в практическом смысле рассматривается как более серьезная история для развития страны. Про вахтовый метод говорят по отношению даже к Норильску, насколько я помню.
Понимаете, если подходить серьезно, формат эфира не позволит. Здесь слишком... Россия очень большая, очень многообразная страна. И подходить с одной меркой к Ленинграду, Краснодару, Архангельску, там, Коми, Чукотке, Амурской области невозможно. В одних регионах одни задачи, в других другие. Вот вахтовый метод... В Норильске, да, там вахтовый метод вполне. Потому что там задача добыча полезных ископаемых. Чтобы добывать молибден, особенно при современных технологиях, не нужно 250 тысяч человек.
Но учитывая, что там Норильск, это значит, мы будем отступать.
Вот. А в какой-то степени так. Вот такая проблема уже возникает. Как можно... Но Норильск все-таки город не с такой великой историей. Меня гораздо больше беспокоит, что в Костромской области пусто. Там такие города, как Солигалич, которые, если для человека, знающего историю, там в каждой деревне святыня наша национальная, или, может быть, через деревню, а вот там запустение. Вот тут, кто там слушатель написал, вот я вот с ним согласен.
А Тобольск?
Скорее важно... Ну, в Тобольске сейчас все в порядке. Там построили новый город, и там появился мощнейший работодатель. Вот этот Тобольский, Новый Сибирский, как он называется, химкомбинат. Я думаю, что с Тобольском все будет хорошо. Я там был не так давно.
Ну, там же один такой. Другие-то города тоже не очень хороши.
Вот. Ну, Тобольск это вообще это культурная жемчужина. Поэтому...
Кирилл Подьячев, Владимир Севриновский. Тогда переезжаем поближе. Вот Солигалич, да, вы сказали, господин Подьячев. Вот, а с этим что можно сделать?
Да, здесь уже как раз требуется определенная программа децентрализации. Вообще вот я согласен здесь с Кириллом, что все это разбивается на ряд, в принципе, слабо связанных проблем. То есть есть проблема вот крайнего севера, вот вахт и так далее.
Договорились, там да. Будем вахтом.
Да, да, есть при этом, но возникает вопрос, окей, вахты, а что делать с коренными малочисленными народами? Это тоже проблема. Дальше вот мы спускаемся ближе к центру России, и тоже вот обнаруживается вот эта нехорошая система, то есть малые города уходят в запустение, ну, многие, по крайней мере, села, даже вот в растущих регионах, которые показывают положительный прирост, то же самое Северный Кавказ, там уже в том же Дагестане урбанизация уже больше 50%.
Ну, так урбанизация это не российская и не русская проблема, это мировая проблема.
Ну, конечно, но тем не менее это проблема, ее нужно каким-то образом решать, а Россия, на мой взгляд, слишком централизована. И здесь, на мой взгляд, помог бы опыт других стран, которые развивают, ну, собственно говоря, центр страны, как та же самая Бразилия, у которой тоже все было сконцентрировано где-то там в уголке в районе Рио-де-Жанейро. Они специально построили столицу в центре страны, чтобы этот самый центр страны развивать.
А у нас говорят, не все получилось.
Ну, не все, конечно, но что-то получилось.
Хорошо, перенос столицы, как вариант, Кирилл Подьячев.
А вы спрашиваете моего мнения?
Ну, конечно. Было бы странно, если бы я спрашивал у вас мнение Российской Академии Наук.
На мой взгляд, с переносом столиц идея сама по себе хорошая. Но опять же, просто применительно к российской, именно к России, только к ней, возникает куча вопросов. Потому что вот большевики не такие были дураки, что столицу перенесли из Питера в Москву. Москва – это исторический духовный центр страны, как Рим – центр Италии. Страна собиралась изначально вокруг Москвы. Не Россия породила Москву, а Москва породила Россию в ее нынешних границах.
Не вопрос.
И убрать столицу из Москвы теоретически можно, но какие-то, не знаю, мистическо-культурные вещи, которым просто многие люди материалистически настроены и не придают значения, они есть. И они могут сыграть. Это надо иметь в виду.
Хорошо. Просто Владимир Севриновский, мы же начали с Солигалича. Владимир Севриновский говорит, хорошо, поехали в ту сторону со столицами. Вы говорите, нет, не столицами, а как тогда? Для того, чтобы реанимировать Солигалич.
Опять же, первое, это ментальность. Если вы позволите, вот, понимаете, особенная вещь. Вот Тютчев с его умом Россию не понять, да? Как это, это интерпретируется очень просто. Тут никакой мистики. Россия одна из немногих стран, которую можно назвать страной любви. Почему? Потому что можно жить в каком-нибудь Таиланде, совершенно не любя Таиланд. Без разницы мне там культура его, история. Просто там тепло, я там живу. Можно жить в Германии. Без разницы мне Гёте, без разницы там, я не знаю, Дюрер, без разницы немецкая история. Просто тут
это хорошая... Это как-то с температурой
просто связано? Просто тут хорошая социалка. Хорошая социалка в Германии. Я могу хорошее пособие получить и так далее.
Так, температура не проходит, вот. Социалка тоже не наша.
А в России можно жить только потому, что ты её любишь. Вот в этих условиях можно жить только, если есть любовь.
Но, любовь
только любовь
подождите,
может
но любовь
заставить
это какая-то...
жить среди сугробов.
Хорошо, вот. Но тогда мы же обсуждаем, что можно сделать, нельзя заставить полюбить.
Вот именно. Поэтому прежде всего, самое главное, это изменение в культуре. Вот просто один пример приведу, чтобы...
Кино показывать, что ли, в Солигаличе?
А в том числе. Но некое изменение в культуре. Вот один пример приведу. Программа «Земский доктор». Мы интервью проводили с участниками. Угу. Хорошая программа. Молодежь на село, вот именно специалистов-врачей. А многие ребята, причем именно вот, ну, парни говорили, да, все здорово, но если я поеду вот сейчас после медвуза, поеду на село, Мне девочки будут говорить, да ты лох, ты лошара вообще, что ты, ну, ты лох, надо же быть вот в городе, надо же быть там вот модным, а ты поехал в какую-то деревню, кто тебя, понимаете, социальная атмосфера, которая, в свою очередь, формируется в том числе и средствами массовой информации, и воспитанием, предполагает, что жизнь, что вот успешный человек, это тот, который в столице, успешный человек, это тот, который модный, успешный...
Но вы говорите, нельзя переносить столицу.
Вот. Я не говорю нельзя, я говорю куча проблем. Можно делиться столичными функциями.
Вот, об этом Авдей нам пишет как раз.
Можно делиться столичными функциями.
Пусть будет историческая столица
можно
в Москве.
Сделать, можно сделать, как в Голландии, где столица Амстердам, но королева сидит в Гааге. Об этом можно подумать. Кстати, у нас власть об этом и подумала. Ну, в Петербург кое-что перенесли. А вот перенести бы что-нибудь не в Петербург, а в Великий Новгород. Или в Ярославль. Вот это...
Или дальше.
Может быть и дальше. Вот, например, военное командование можно было бы перенести в Ангарск. В Братск. Вот, потому что оттуда одинаковое расстояние до всех потенциальных...
А если, подождите, все-таки вы тоже говорите о том, что если заставить часть чиновников переехать из этого центра в какой-то другой, пусть маленький центр, это поможет?
В том числе. Это не панацея, это не спасение. Но это да, это вариант.
Это Кирилл Подьячев, Владимир Севриновский. Что вы думаете по этому поводу? Рассредоточение функций по всей стране.
Ну, по всей стране, конечно, это сложно, но, на мой взгляд, вот, например, в той же самой Турции сердце, вот как говорит Кирилл, это, конечно, Стамбул, он был и есть, но есть столица Анкара, в которой все перенесли, и Турция как-то после этого не рассыпалась. И дело в том, что все-таки столица должна быть приспособлена для столичных функций, может быть, не все функции, но хотя бы часть правительства, на мой взгляд, было бы очень даже здорово перенести куда-нибудь действительно, может, и не в Ангарск, но ближе к центру страны, и это решило бы очень многие проблемы, потому что у нас сейчас...
Подождите, стоп, раз вы сказали, что это решило бы многие проблемы, это бы породило новую проблему. Во-первых, надо менять людей, вряд ли многие захотят переезжать. Во-вторых, это проблема времени. У нас страна настолько растянутая, что тогда столица будет жить по одному времени, а большая часть населения по другому.
Ну, и сейчас то же самое происходит. Сейчас Москва живет, вот такой вот крайний запад страны, по сути, взял на себя функции центра.
И большинство сейчас... вместе с Москвой живет. Москва, во-первых, не маленькая теперь.
Ну, а почему она не маленькая? Потому что все в Москве.
Да депутаты, пишет Дима, что-то вы даже в коммунарку не смогли переехать. Ну, были же истории, разговоры 10 лет назад, что хотелось бы, чтобы хоть что-то переехало в новую Москву, которую, как говорят, специально для этого придумали. Даже это не получилось, Кирилл Подъящев.
Ну, опять же, ходят люди, да? Не хотят. Почему? Ходить по Арбату – это вот одно, ходить по коммунарке – это другое. А развивать культуру. Но, опять же, а культуру развивают, об этом говорят. Вот кто знает о том, что один из лучших вообще балетных театров вне столицы находится в Красноярске? Ну, это вот специалисты знают, а так вот местные жители, красноярцы знают, а так вот там замечательный балет.
Вы в любой город приедете, и вам там скажут, вот, что наш балет самый лучший.
Ну, балет, да, но только вот большой театр, Мариинский знают, Красноярский знают так вот широко? Нет. А кто-нибудь знает, что в городе Юрьев-Польский, Владимирской области, маленький городок, проводится совершенно потрясающий музыкальный фестиваль?
То есть, вот расскажи всем вот это...
Это тоже, это не, это не единственное, это не спасение, но это
кушать
тоже в том числе.
Кушать хочется всегда,
это
говорят сюда. Вам. Вы можете сколько угодно говорить о культуре, а когда у вас зарплата 5 копеек, вы поедете в Москву.
Ну... Это да, конечно.
Кирилл Подъячев, Владимир Севриновский. Программа «Своя правда». Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о переселении граждан внутри Российской Федерации. А вот почему РБК приводит данные Росстата, то есть официальные данные, согласно которым Чукотка, Магаданская область и Коми – вот лидеры по оттоку населения. А по притоку лидеры другие – Севастополь, Ленинградская, Калининградская области, Адыгея, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Ингушетия, Крым и Калужская область. Куда и откуда стремятся переселить? переехать жить люди в России, и есть ли смысл что-то делать с этим процессом? Ну, то есть пытаться как-то сделать так, чтобы, например, наоборот, люди поехали не в Севастополь с Ленинградской областью, а наоборот, в Магаданскую область или в Коми. Об этом мы говорим. Здесь путешественник и этнограф Владимир Севриновский и старший научный сотрудник в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук Кирилл Подьячев. У нас продолжается два голосования в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Первый вопрос. Как вы оцениваете тенденцию, что люди переезжают, но переезжают с севера на юг или к большим городам? Это нормально или нет? Да или нет? Два варианта ответа. Второй вариант. Если бы вам пришлось переезжать, куда бы вы хотели переехать внутри России? На север, на восток, на юг, на запад? Думали ли вы об этом? Ну вот, собственно, голосование продолжается. В прямом эфире вы можете принять участие в нашем обсуждении. 7373948, код города 495. Много сообщений, которые приходят к нам через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Нужно через телеграм, говорит МСК-бот. Один из наших активных ежедневных слушателей, которые много пишут, он подписывается Панк 13 и пишет: «Я из Ухты, я из Коми. Я как раз приехал, перетек, и вот вы меня назад не вернете ни в коем случае». Кирилл Подьячев, это вот какая-то... Тут кто-то из наших слушателей, по-моему, кстати, в чате в Ютубе написал: «От хорошей жизни не побежишь». Ну, то есть, если люди сюда перетекли, то обратно их уже не вернешь. И вообще, в принципе, этот процесс невозможен. Надо сделать плохо.
Вот, кстати, этот ваш слушатель показывает разницу в ментальности. Для Америки, например, совершенно нормально переехать в соседний штат, даже не в соседний, а просто на другой конец, там, переехать из Техаса в Орегон, просто потому, что там будут предложили работу, где платят на $50 больше.
Конечно.
А для нас, видите, говорят, от хорошей жизни не побежишь. То есть, когда уже прижмет, вот только тогда... Поэтому здесь просто принципиальная разница в ментальности.
Просто мне кажется, что те, кто так пишет, они уверены, что там в Ухте ему на 10 тысяч больше не предложат.
Да, но тут дело даже не в этом. Он считает, что там ему плохо. Но если ему там плохо, и он нашел себе место, где ему хорошо, ну здорово. Вопрос, что такое плохо и хорошо. В свое время Ломоносов тоже из своего села ушел, просто потому что там не было академии. В селах не бывает академии наук. Если девочка талантлива, у нее там талант в танце, ей нормально переехать в Петербург, потому что нельзя даже там, ну, нету в, не знаю, Малоархангельске или в Костроме Вагановской академии.
Это чем одно больше дело. Народу, тем меньше кислороду, но больше возможностей. Вот. И ничего с этим не поделаешь.
Это одно дело. А другой совершенно разговор, когда люди, понимаете, когда люди бегут, неважно, из Костромы в Питер или там, наоборот, из Питера в Лондон. Это неважно. Когда бегут просто потому, что пора валить. Не потому, что... Не чтобы не здесь приложить усилия, что-то сделать, а убежать туда, где уже все есть. Вот эта болезнь, она духовно-нравственная. Ее государство не вылечит никакими силами. Государство здесь не может сделать ничего. Государство может поддержать тех, кто остается на местах вопреки всему и продолжает там работать. Вот это да.
Подождите, поддержать тех, кто вопреки всему остается на местах и продолжает работать. Вот Панк 13 как раз объясняет, что в Ухте у меня перспектива-то одна была. Я в тюрьму сел в итоге.
А, ну так вот молодец.
Ну кто? Там дело... Да, а государство тогда бы его поддерживало в вашей логике.
В каком отношении?
Ну, вы же сказали, а он бы тогда остался на месте. Скорее всего, Панк 13 намекает, что я бы там спился. Ну, или что-нибудь такое ужасное сделал. Не в том смысле, что он сбежал в Москву, а там бы его посадили.
А, ну, это может быть. Ну, вот, пожалуйста, есть и другие примеры. Город Старец, Тверская область. Там есть один предприниматель, который из этого города уехал в Москву, заработал там денег.
Вернулся.
Да, потом вернулся, и не просто там вернулся и построил особняк, и живет на эти заработанные деньги. Он там открыл одну гостиницу, вторую гостиницу, потом отреставрировал местный дом культуры, помогает ему денег. Больше того, когда об этом узнал губернатор, он сказал: как же так? Ну что, частник содержит дом культуры, позор какой. И губернатор тоже дал денег туда. И там теперь дом культуры...
И дом культуры стал в два раза лучше. Хорошо, Кирилл Подьячев. Владимир Севриновский, до новостей и вы, и Подьячев говорили о том, что, в общем, децентрализация – это, в общем, неплохо. Димитриус пишет нам из Германии. У нас, говорит, в Германии министерства и ведомства разбросаны по всей стране, иногда в таких деревнях, что даже трудно найти на карте, где конкретно это министерство. Но обычному обывателю этого не важно, где они находятся. И это вряд ли что-то изменит. Для чего переносить тогда, непонятно?
Для того, чтобы перебить вот эту нехорошую тенденцию, когда все вот из России тянется либо в Москву, либо в крайнем случае в Питер. Потому что страна большая, и нужно создавать по всей этой стране очаги и образования, и очаги, вот, где какие-то чиновники есть, потому что это все, к сожалению, у нас взаимосвязано. И если у Германии, в принципе, это сама по себе страна такая достаточно децентрализованная, там нет речи о том, что если ты хочешь там лучший университет, если ты хочешь самое лучшее, у тебя нет вариантов, кроме как ехать в Берлин, то в России эту проблему нужно решать, и тут уже, на мой взгляд, нужно полагаться не на духовность, а на такие сугубо
Подождите,
государственные волевые
вот
меры.
Это тоже отдельная история. Хорошо, Владимир Севериновский, Кирилл Подьячев, мы тоже как-то странно отошли от... исходной информации, ведь там речь не шла о том, что все едут в Москву.
А вот нет.
А речь и шла о том, что все едут в большие города.
Вот, а именно потому, что не только Москва. Вот тут я как раз у нас развитие региональное, оно пошло.
Это урбанизация.
Оно пошло, и урбанизация, и культура в регионах весьма повышается. И театры есть, и музыкальные фестивали. СМИ об этом центральные мало говорят. Вот кроме Дмитрия Константиновича Киселева, который в своих итоговых программах посвящает какой-то сюжет региону, и то он в конце передачи. А так вот очень мало кто об этом говорит. И это как раз вот вам, коллеги, вопрос. Это вот вы себя спросите, почему вы так мало времени посвящаете региону.
Ну, я всю жизнь свою им посвящаю,
нет,
например.
Ну,
как
вы
путешественник,
не...
вы должны как-то не по Москве.
Нет, но вы не центральная СМИ, вы не Эрнст, понимаете? Вы не определяете информационную повестку. А потом... Действительно, а вы посмотрите, какие вы еще регионы назвали. Например, Тюменская область, понятно, там просто можно хорошо заработать. И еще не факт, что люди, которые туда переехали, они там жить останутся. Они, может быть, там заработают денег, а потом поедут жить. И это было и раньше, что при советской власти ездили же за длинным рублем куда-нибудь там на БАМ, да? А, зато вот, пожалуйста, Севастополь. Город, который при Украине, он уже был гораздо... Там же были цены при Украине ниже, но в Украину ехать они вот не ехали. В российский Севастополь поехали. Почему? С одной стороны, тепло.
Подождите, из Севастополя на Украину не ехали, а из России на в Севастополь...
Нет, я имею в виду, что не ехали в украинский Севастополь в таком количестве.
России?
Да и из самой Украины. Украинцы не переселялись в Севастополь в таком количестве. Не был Севастополь миграционно привлекательным при Украине. Для украинцев, я даже говорю, для украинских граждан, а не для российских. Вот. А сейчас поехали.
Сергей нам объясняет, если в регион пересадить большого чиновника, в регионе вообще сидит большой чиновник, это губернатор, но нет, если еще большего чиновника, ему и его семье захочется жить в нормальном городе, поэтому что-то начнут делать.
Такое возможно, хотя есть случаи, я просто не буду называть, а то тут могут быть, но есть случаи в нашей практике, мы сталкивались с губернаторами, которые чуть ли не прямым текстом говорили, я здесь по заданию президента, я должен выполнить вот наказ президента, а жить я тут не собираюсь, мои дети жить тут не будут, и на ваш регион мне до лампочки. Прям вот открытым текстом.
Ну, сейчас говорить. Же подход, это же назначенцы, люди не из этого региона.
Поэтому тут это тоже вот зависит
Хорошо, это Кирилл Подьячев, Владимир Севериновский. Это вот достаточно распространенный взгляд на то, что если начальство сюда приедет, оно само же в этом будет жить, и поэтому наведет порядок. А у нас вертикально ориентированная страна действительно так будет работать, ведь нет?
Ну, отчасти да. То есть, если мы вот какое-то большое количество вот этих государственных структур загоним вот куда-нибудь в центр страны, конечно, они будут вокруг себя что-то обустраивать. И на самом деле изначально даже можно спланировать вот такие, ну, квази даже столичные города, вот изначально как столица, потому что Москва, например, она так не спланирована, и поэтому она, ну, испытывает определенные проблемы из-за того, что здесь так много чиновников сосредоточено.
Я боюсь, что ни один из городов не распланирован на столько миллионов жителей. Ну, просто никто не ожидал, что их будет столько.
Ну, а зачем, ну, речь идет не о миллионах жителей, речь идет о чиновниках, речь идет об определенных структурах, которые достаточно небольшие, и если мы посмотрим вот на все эти страны, в которых есть вот какой-то крупный город, такой основной, там, Рио-де-Жанейро, Стамбул, и есть какая-то столица, Нью-Йорк, там, есть столица гораздо меньше, но она вот правильно распланирована именно для того,
То есть там, где такие большие города появляются, как правило, столицу в итоге отделяют?
Ну, как правило, да.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, продолжаем с телефонными звонками. Слушаем вас. Да, два голосования в телеграм-каналах продолжаются еще 13 минут. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я вот хочу такое свидетельство. Вот я некоторое время назад был в Нью-Йорке, там у одной женщины, вот, и она сказала, что ее страшно тяготит жизнь в Нью-Йорке, она хочет уехать куда-нибудь там в штат Висконсин. Вот, ну, она там работала медсестрой в госпитале, вот, и перспектив роста не было. То есть, если создать перспективы роста для людей, там, где угодно, на Алтае, там, на Чукотке, где угодно, люди автоматически поедут. Это если грамотно продумать, как они там будут работать, какая будет инфраструктура. Вот.
Но перспективы это... роста и размер зарплаты – это разные вещи.
Да, ну, все в целом. Если люди будут чувствовать себя хозяинами своей жизни, они поедут куда угодно, поверьте мне. А второе, что касается столицы. Сейчас современные информационные технологии, они совершенно не требуют, чтобы вот главное... функция государства, это принятие решений, требовало сосредоточения людей в одном месте. Они могут в совершенно разных городах быть, в любой точке земного шара.
Теоретически понятно, да. Вот смотрите, если людей сделать хозяевами своей жизни, они поедут куда хотят. Кирилл Подъящев. Помните, это же наша история. Я человек маленький, от меня мало что зависит. Ну тогда у нас нет этих перспектив.
Вот это как раз глубочайшее заблуждение. Во-первых, человека нельзя сделать хозяином жизни.
Ну, он, им
должен,
да.
Он им должен стать. А, кстати, а вот насчет того, что наша история, это просто совершенно ошибочная интерпретация. Уж не знаю, с чем она там... Точнее, у меня есть догадки, но это время займет, с чем это связано. Эта интерпретация абсолютно ошибочная. На самом деле для России характерно именно так, то, что в науке называется акторской культурой. И это связано объективно с природой. Вы посмотрите, у нас природа, она не то что холодная, она непредсказуемая. Если ты будешь действовать по технологии, по заранее прописанной вот какой-то инструкции, ты не выживешь. Ты, потому что в этом году засуха, а в следующем году потоп. Просто неграмотный крестьянин это понимал, потому что если ты будешь сажать пшеницу по одной и той же схеме, ты умрешь с голоду. Ты должен приспосабливаться каждый раз.
То есть у нас и так люди хозяева жизни.
У нас, в общем-то, эта традиция как раз есть. И ее подорвали при советской власти, причем не в первые годы, а вот уже в 60-70-х.
Кирилл Подъящев, Владимир Севриновский. Значит, надо людей хозяевами жизни сделать, и тогда они поедут куда хотят и сделают там, как надо.
Ну, я бы разбил все-таки это на несколько частей. Во-первых, вот я все-таки не могу согласиться с уважаемым оппонентом, что вот люди сами становятся хозяевами жизни, вот просто вот...
Они вынуждены.
Взяли, не то, что даже вынуждены, это всегда вот идет при некой такой либерализации в стране. Это очень хорошо видно, вот когда вот в России там всплеск там оттепели, всплеск там в 90-е годы. Сразу появляются, естественно, какие-то минусы, но появляются эти самые люди, хозяева жизни. Поэтому, когда все-таки страна не очень сильно, государство не очень сильно затягивает вожжи, такие все-таки хозяева жизни, они начинают расти гораздо лучше.
Но переезд, уж раз вы заговорили да. об этом, вот этот массовый отток населения из регионов в центр случился ровно тогда, когда вожжи, что называется, ослабили.
Ну, да.
Ну, а они могли бы тогда у себя на местах пытаться, как хозяева жизни, что-то делать. Но нет. Первое, что сделали люди, они собрались и переехали.
Ну да, потому что, опять же, они приняли такое решение, которое им выгодно, да, они приняли свое там здравое решение, когда их там перестали закрепощать, как это было при том же Сталине, когда этот крестьянин даже и хотел, он не мог уехать никуда.
Значит, проблема в другом, должна быть выгода.
Вот, и второе, вот как раз этот пункт про выгоду, да, и сейчас это тоже происходит, вот я много ездил по тому же северу, где жизнь крайне тяжелая, и практически в каждом, да не практически вообще в каждом северном регионе я вижу людей, и которые приехали оттуда издалека, и которые работают, причем деятельны на довольно таких ключевых должностях, и они приняли это решение абсолютно сознательно. Кстати, вот из того же самого Кавказа, который вроде как растет, а север сокращается, но если мы поедем на север, мы увидим огромное количество людей с Кавказа, которые там не являются постоянными жителями, но которые там по факту живут и этот самый регион поднимают.
Хорошо, Владимир Севриновский, Кирилл Подъящев. Об этом, кстати, кто-то из наших слушателей уже тоже сегодня писал, что вообще-то процессы есть.
Есть. Они очень разнонаправленные, их много, они разные. Их надо изучать. Мы, собственно, вот этим и занимаемся. И я занимаюсь там, ну, сколько, лет 10 этим.
Ну и однозначно говорить о том, что все перетекают да, в центры, нельзя.
И сказать, что это вот так вот действительно нельзя. Более того, сейчас, например, в мире в целом, вот под влиянием пандемии, распространяется вот эта идея удаленки. Это в большой степени переформатирует жизнь. Действительно, просто аккумулировать людям собираться вот в такой вот улей смысла нет. В некоторых странах, типа Японии или тем более Сингапура, деваться некуда. Там просто негде. А Россия, Канада, Америка, там начинается рассредоточение. Там начинают люди расползаться в такие одноэтажные, ну, дома, таунхаусы с садиком, и они могут оттуда работать просто онлайн. Это техническая возможность такая появилась. Это не создаст, не вернет традиционную деревню, где люди от земли кормились. Это создаст некую новую, можно сказать, цифровую деревню. Какой она будет, пока можно только догадываться. Но такая тенденция уже обозначилась. Она обозначилась в ряде стран мира, в том числе и у нас.
И у нас эта тенденция есть. Вы видите эту тенденцию, Владимир Севериновский?
Ну, пока что, скажем так, только ее начатки, потому что вот какие-то мои знакомые, они действительно уезжают, по крайней мере, надолго из Москвы и работают удаленно. Помню, в Башкирии вот один человек, такой визионер, мне озвучивал идею этой деревни даже лет, наверное, не знаю, 7 назад. Ну, вот там, правда, не очень она пока продвинулась, то есть знаки, безусловно, есть, а вот как это будет развиваться, это мы увидим, но это, опять же, зависит от инфраструктуры, потому что вот человек, который культурный, который готов работать удаленно на какой-то интеллектуальной работе, он же, ну, мало кто из них готов просто сидеть в деревне, ему хочется...
Он создаст себе инфраструктуру, он же заработал денег.
Ну, он заработал денег, но не всю инфраструктуру он может создавать.
Железную дорогу он не построит.
Железную дорогу это вряд ли, да.
ГЭС он тоже не построит.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, а имеет ли какое-то значение для решения этой проблемы стратегическое планирование в части развития регионов Российской Федерации, вот с учетом их всех особенностей, в том числе климатических условий?
Так, хорошо, Кирилл Подъячев.
Абсолютно с вами согласен, но тут есть проблема ментальная, именно ментальности нашего руководства. Как только начинаешь говорить о планах, там, я имею в виду, прямо на самом верху, панический страх. А почему? Потому что ушли от Советского Союза, от плановой экономики, и встает глобальная, прям идеологическая, идеолого-политическая проблема. А мы тогда зачем Советский Союз закрывали, если возвращаемся опять к социализму? Это такой страх на уровне подсознания.
Но это же не в социализме дело, вот. Это же проблема, что называется, географического планирования
это
страны.
Это так, но это вот, мне кажется, на моем опыте, работая как экспертом, это какой-то культурный страх политической элиты. И эта проблема решится просто со сменой политических поколений.
Кирилл Подъячев, Владимир Севериновский. Это проблема социализм-капитализм или это проблема невозможности географического планирования страны?
Ну, на мой взгляд, это скорее проблема действительно такой текущей элиты, и я бы сказал, такого советского наследия, потому что как тогда, вот вы помните, я говорил, у человека влетело за то, что он там сократил поселок, хотя это было экономически выгодно, то сейчас вот все эти элиты пугают тоже любое сокращение, поэтому там, когда вот Игарка, там всем очевидно, что это город, который схлопывается.
Но это не популярно.
Да, но в нем принимают программу стратегического развития, которая предусматривает рост. Хотя, я думаю, всем, кто ее принимал, было очевидно, что это абсолютно утопическая программа, пользы от нее никакой.
Хорошо, тогда нам мебель предлагает вспомнить про Сергея Шойгу, раз уж мы заговорили. Ведь Сергей Шойгу на днях предложил построить сразу несколько больших городов там, где сейчас больших городов нет. Кирилл Подъячев, может быть, так это заработает?
Это тоже не спасет, но вариант такой возможен. Только надо понять, где. А Сергея Шойгу как раз вспомнить, я бы в другой ситуации вспомнил. Он не так давно объявил, что будет изменена программа обучения военных выживанию. К этой программе привлекут старообрядцев и представителей коренных народов малочисленных, чтобы обучать не выживанию, а жизни в экстремальных условиях. И вот это очень... А с каким расчетом? Чтобы эти самые военные смогли восстановить жизнь в случае гибели цивилизованной инфраструктуры. Это, конечно, очень плохой сценарий, но о нем тоже, его тоже надо иметь в виду.
Кирилл Подъячев, Владимир Севериновский. По поводу плана Шойгу насчет городов в полях.
Ну вот по поводу городов, вот у меня двоякое такое отношение. С одной стороны, я, конечно, всячески поддерживаю именно развитие центра России, и географического, я имею в виду, и строительство там городов. Но с другой стороны, я с большой настороженностью отношусь ко всем многомиллиардным проектам, потому что вот практически все, которые я видел, они были чреваты, ну, очень существенной коррупционной составляющей. Далеко не все не приносили результат.
Ну, это другая история.
Я тут с вами согласен. Ну вот, например, даже, построили Сколково. Ну, чтобы вам не построить Сколково, в том же самом Забайкалье. Главное, не на крайнем севере, а в Забайкалье, там же рядом Китай. Сейчас вся мировая геополитика перемещается на туда. Вот построите Сколково в Забайкальском крае, что мешает? Вот, пожалуйста.
Но вот тут тоже важно понять про центр страны. Шойгу не говорил про Минусинск, это после Шойгу уже начали говорить там как вариант Минусинск.
Он говорил про Сибирь.
Он говорил про Сибирь, но в Сибири уже есть крупные города. Нет. Вы уже вспоминали Красноярск, нет. Я вспомню Новосибирск, к этому можно добавить Омск.
Тут уже проблема и чисто политическая. Это как Назарбаев как Назарбаев стал строить Астану. Это проблема чисто политическая. Потому что,
Потому что
в существующих городах свои элиты, своя устоявшаяся система социальных связей. А там уже не так просто создать что-то новое. А здесь речь идет о чем-то таком вроде Петербурга, понимаете? Город будущего.
Ну, только тогда это прорубали в окно в Европу, да. А теперь мы куда-то в другое место будем прорубать.
Да, потому что Европа, это уже просто тема отдельного разговора, но Европа закончилась как геополитический фактор. Теперь ось мировой истории будет протекать в районе Японского моря.
Хорошо, все-таки про эти 5 городов слушатели пишут. А кто туда поедет? И главное, как сделать так, чтобы туда поехали Владимир Севриновский?
Ну, собственно, сделать там вот то, что называется перспективой, то есть стимулировать...
Что значит сделать перспективы? Это что? Ну, как это работает?
Ну, как, люди... Вот, конечно, прекрасно, когда люди вот едут как комсомольцы на БАМ, но гораздо лучше люди едут, когда там видят какую-то перспективу жизни. То есть понятно, что чиновников там одно дело перевести туда, это как-то полбеды, а чтобы туда люди остальные поехали, они поедут туда, где им выгодно. Вот и
выгода, все-таки выгода.
Да.
Хорошо, еще один поворот, у нас буквально полторы минуты осталось, совсем скоро будем подводить итоги голосования. Тут Виталий пишет о престиже. Жить в регионе должно быть престижно, причем прежде всего элите. Он пишет, а то у нас в элите престижно иметь имущество в Лондоне, где-нибудь в глухой швейцарской деревушке, а не в Кимрах. Это правда может так работать, Кирилл Подъящик?
Ну, может, а я только что говорил про земского доктора. Мне вот в интервью говорили ребята в программе «Земский доктор». Почему
если говорю, чиновник из Москвы меня... приедет, тогда все говорят, ну прекрасно, все в Кимры едем за чиновником. Нет же.
Ну... Рублево-Успенское шоссе, а? Почему его освоили? Потому что там резиденция президента. А сейчас самый престижный район. Это обезьянничание, как показывает практика, работает даже среди самых богатых и успешных. Вот была резиденция Ельцина на Рублевке, и все эти олигархи построили там особняки. Вот.
И в теннис тогда играли, да. Владимир Севриновский, может быть, действительно это так работает?
Ну, это и так работает, и кроме того, действительно, к условным Кимрам сейчас появился интерес, то есть сейчас вот даже несколько моих знакомых, говоря о Лондоне, тот же бизнесмен, у него есть дом в Лондоне, и он сейчас вот уже месяц ездит как раз по Костромской области, по соседним областям их разведывает, ему дико
интересно. Это как минимум ближе, хорошо, у нас было 2 голосования, первое голосование – тенденции с переездом на юг или к большим городам, нормально, ненормально, как вы думаете, большинство проголосовало?
Ну, я думаю, что нормально.
Нормально?
Я тоже так думаю.
Так, а давайте посмотрим, что получилось на самом деле. 79% говорят, это нормальная тенденция. Потом мы спросили, куда бы вы поехали, если бы надо было переезжать внутри России? Какое направление люди выбрали?
Южное.
Юг, говорил Кирилл Подъящев. Владимир Севриновский.
Юг.
Давайте посмотрим, что получилось в результате голосования. 64% собираются уехать на юг, 17% поедут на запад, 10% готовы поехать на север, и только 9% упоминают восток. Это программа «Своя правда». Кирилл Подъящев, Владимир Севриновский. Я благодарю вас.
До свидания.